Киев отказывается покупать российский газ по новой цене. Нынешние украинские власти требуют снизить сумму на $100 за 1000 кубометров. Об этом заявил глава Национального банка Украины Степан Кубів. Такая позиция может означать начало несанкционированного отбора газа. Напомню, цена на голубое топливо составляет $486. Россия установила такой тариф в соответствии с контрактом от 2009 года. Тогда были отменены все скидки для Украины. А сейчас с нами на связи профессор кафедры международной нефтегазовой бизнес Российского университета нефти и газа имени Губкина Андрей Коноплянник. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот если Украина отказывается платить установленную «Газпромом» цену, но продолжает качать газ в прежнем объеме, это как можно назвать? Реверсом или воровством?
Ну, во-первых, она отказывается платить не установленную «Газпромом» цену, а согласованную в контракте, причем согласованную в контракте, который был инициирован украинской стороной. То есть, если не возражаете, буквально два слова, чтобы вы понимали, откуда взялся этот уровень цен, да, и природа цены. В мае 2004 года тогдашний еще кандидат-президент украинский Ющенко стал настаивать в рамках перехода к евроинтеграции о введении в нашу газовую торговлю так называемых европейских формул. То есть разделить контракты на транзит и контракты на поставку. Ожидание наших украинских коллег было, что они получат повышенные транзитные тарифы на газ, а в итоге получилось, что когда только лишь в 2009 году мы заключили по этим самым европейским формулам, так называемая Гронинская формула, наш контракт, цены на нефть на рынке в 2008 году достигли максимального уровня, а базисная цена за первый квартал 2009 года, так называемое П-нулевое, определялась как средневзвешенная за предыдущие 9 месяцев. И поэтому оказалась цена на максимально высоком уровне газовая. И вот тогда возникает вопрос о природе скидок. И природа скидок была следующая, что в рамках согласованной сторонами, то есть двухсторонней, рыночной, построенной по европейским формулам цены, для того, чтобы облегчить переход украинских друзей наших к этим высоким ценам, Россия предоставляла три типа односторонних скидок. Это был жест доброй воли. Первая скидка 20% на весь 2009 год. Потом были Харьковские соглашения, известные в апреле, когда мы обменяли предоставление скидки нашим украинским коллегам сейчас на будущее продление, начиная с 2017 года, пребывания нашего Черноморского флота в Севастополе. То есть мы стали предоставлять им скидку $100, но не больше 30% тогда от цены, да, за тот газ, который они у нас сегодня покупают, понимая, что в обмен мы получим от них, да, пребывание флота в Севастополе, начиная с 2017 года, следующие 25 лет, то есть событие даже еще не наступило. И третья была скидка, представленная в декабре 2013 года, учитывая то, что ну, совсем плохое преддефолтное положение у Украины, она стоит в рейтинговых шкалах, да, в зоне спекулятивных рейтингов на одном уровне от дефолта, там 3C у них рейтинг, да, совсем страна, так сказать, банкрот практически. Мы предоставили им еще одну дополнительную скидку, еще $100, да, получается, что должна была бы цена быть сейчас 486. Мы ей предоставили по Харьковским соглашениям скидку 100, получается 386. И еще, соответственно, 100, да, 286. Вот откуда взялись эти 286. Это односторонние скидки с этой цены. Но последняя скидка была обусловлена тем, что, ребята, вы при этом регулярно платите эту, хотя бы пониженную цену. Потому что к тому моменту, к началу нынешнего года, там очень был уже большой накопленный долг за неплатежи и за недоотбор газа. И поэтому, если в январе они заплатили 100% по этой низкой цене, это еще было правительство Януковича. В феврале то же самое правительство Янукович, но там уже вы знаете, что начиналось, да? Заплатили уже меньше 50% по этой низкой цене. А в марте заплатили ноль. И накопленная там за март только сумма задолженности за поставленный газ, закупленный Украиной газ, но не оплаченный, превысила $500 миллионов, по-моему, $525 миллионов, да? И поэтому это у нас было основанием для того, чтобы с 1 апреля отменить вот эту вот скидку за неуплату за поставляемый газ. А черноморскую скидку мы отменили потому, что Крым стал стал частью России. Поэтому предмет для соглашения, где мы оплачиваем за счет этой скидки будущее пребывание черноморского флота на территории Украины, да, пропал юридический предмет для соглашения. Поэтому мне представляется, что сегодня, когда Украина говорит, что она требует от нас 286, здесь нет ни экономических, ни контрактных, ни международно-правовых юридических оснований. И это та ситуация, где нас просто шантажируют, поскольку действительно понятно, что если Украина, соответственно, начинает отбирать газ из транзитной трубы в силу того, что мы, например, за неуплату поставляемого нами газа, да, начинаем сокращать объемы им поставок, приводя их на передоплату и поставляя им газ только в тех объемах, которые они оплатили, да, то пострадавшими будут, с одной стороны, европейские страны, которые являются покупателями нашего газа, потому что они получат меньше газа, чем мы поставляем им через украинскую трубу в Европу. Но виноваты по контрактам окажемся мы, потому что по контракту на поставку обязательство поставщика, то есть России, невзирая там на всякие транзитные проблемы, доставить пункты сдачи приемки, а пункты нашей сдачи приемки сегодня находятся на чешско-германской границе, на словацко-австрийской границе, то есть глубоко внутри ЕС, да, доставить необходимое количество газа. Вот в этом есть проблема. Поэтому мне представляется, что проблема задолженности – это проблема, которая должна решаться в трехстороннем порядке. Если Украина не только избрала путь евроинтеграции, о чем она заявляла с 2004 года, но активно по нему идет, она стала членом договора в европейском сообществе, которое предполагает, которое требует, что на территории Украины применяются законодательства Европейского Союза. Значит, Европейский Союз, который фактически втягивает Украину не только в зону, соответственно, своего влияния, но фактически он делает его частью европейского правового пространства, значит, Европа должна нести большую даже ответственность за финансовые, так сказать, последствия этого шага, чем те последствия, которые мы несли за попытку оставить Украину в зоне, так сказать, нашего взаимодействия на постсоветском пространстве со странами, со странами СНГ, в зоне таможенного союза и так далее. То есть, да, решение этой проблемы, с моей точки зрения, может быть только трехсторонним. Европа, она слишком много потеряет, если будут перерывы в поставках, поэтому ее задача, и я так слышу вот то, что говорит Оттингер, комиссар по энергетике, он понимает, что нужно предпринимать всяческие усилия, чтобы энергетика не попадала в зону санкций, чтобы вопросы бесперебойных поставок они решались. Ну и, насколько мне известно, эти разговоры идут на... Забудем про политиков. Политики в этом деле ничего не понимают. Они говорят абсолютно иногда глупости. А вот на рабочем уровне, насколько я знаю, эти контакты, соответственно, идут для того, чтобы можно было между Россией и ЕС достичь того взаимопонимания, чтобы совместно, скажем так, принудить Украину, ну, тех вменяемых людей, которые там есть, и те, соответственно, институты, я не говорю про нынешних только лишь политиков, к тому, чтобы вот это экономическое состояние сегодняшнее не усугублять.
Но, тем не менее,
постепенно его решить, да.
Сейчас ситуация такова, что Украина, Киев отказывается платить за газ по новой цене. Все-таки вот в этой ситуации вот Россия что может предпринять? Как заставить Украину выполнять свои обязательства по оплате газа?
Значит, с моей точки зрения, здесь варианты такие. Значит, во-первых, жестко фиксировать ту задолженность, которая у нее есть. Значит, ну, социализм, как нам известно был раньше, да, это, так сказать, контроль и учет, да, в любом случае нормальный бизнес тоже контроль и учет. Фиксировать ту задолженность, которая накапливается. Причем по контракту, который никто не отменял, да, 2009 года, там есть два типа задолженности. Мы сейчас с вами говорили только о том, что она не оплачивает текущие поставки. Но там есть еще очень большой объем задолженности, он гораздо больше из-за того, что Украина не добирает объемы газа в соответствии с контрактами. А мы должны это понимать, и об этом мало кто говорит. И западные политики, ну, слава богу, я много работаю с Европой, они этого абсолютно не понимают. Что такое условия контракта, где Украина должна была у нас отбирать ежегодно 52 миллиарда кубических метров, мы обязались поставлять, да? Ну, как минимум, она должна была оплачивать положение «бери или плати» 42,6 миллиарда. А в прошлом году она взяла у нас только около 13 миллиардов, да? Но мы-то под это дело вложили инвестиции в наращивание добычи для того, чтобы поставлять газ в нашу газотранспортную систему, для того, чтобы обеспечивать выполнение в течение 10 лет условий контракта по поставкам газа на Украину в тех объемах, которые мы с ним подписали. То есть мы несем огромные от этого потери, связанные с тем, что у нас окупаемость наших инвестиций резко уменьшается, потому что объемы того газа, который мы поставляем, они меньше. Значит, объемы выручки, которые мы за это получаем, тоже меньше. И плюс к этому, даже по этим меньшим объемам, которые у нас заказывают, значит, которые у нас наши коллеги украинские закупают, да, мы получаем меньшую оплату. Значит, первое тогда, это жесткое фиксирование всех этих уровней задолженности, они фиксируются. И Владимир Владимирович об этом, соответственно, говорил, и вот Александр Медведев, соответственно, Иванович недавно выступал, фиксировал, так сказать, эти цифры там. То есть это фиксируется. Следующее, вот это то, о чем я говорил, мне представляется, нужно в трехстороннем порядке говорить о реструктуризации этой задолженности, как это обычно делается в банковской сфере. Я понимаю, Украина не способна сегодня, даже с помощью тех европейских, значит, стран, которые готовы были бы в этом участвовать. Я про американцев не говорю.
А Евросоюз будет выступать? Евросоюз будет выступать? ЕС будет выступать в качестве посредника между Россией и Украиной?
Он должен выступать не в качестве посредника, он должен выступать в качестве той третьей стороны, когда финансовые институты Европейского Союза, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие институты должны не только рассматривать деньги копеечных вложений в то, что они сейчас рассматривают, создание реверсных мощностей для физического реверса на границе, так сказать, Украины, там, с Польшей, со Словакией, там, с Румынией, с Венгрией, ну, для того, чтобы обеспечить то требование европейского законодательства, которое сегодня есть. Но это копейки. Одна реверсная, так сказать, один реверсный переход и 20 миллионов долларов, условно говоря. Но они должны с помощью этих финансовых институтов, коль скоро Украина, соответственно, находится сегодня в зоне и тяготеет в зону влияния Европы, они должны начать участвовать в реструктуризации европейской, украинской задолженности для того, чтобы как-то делается в банковской сфере. Если у кредитора возникают, соответственно, проблемы, ну, никто дефолт, естественно, Украины в данном случае не, так сказать, объявит, да? И кредиты МВФ, они идут на поддержание, соответственно, преддефолтного состояния Украины.
Да, Андрей Александрович, у нас, к сожалению, время, сейчас уже скоро новости. Спасибо большое за ответы на наши вопросы. С нами на связи был Андрей Конопляник, профессор кафедры международный нефтегазовый бизнес Российского университета нефти и газа имени Губкина.
Вы слышите «Голос России».